На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Евросоюз утвердил 9-й по счету пакет санкций в отношении России. Вопрос о публикации кадров с Михаилом Саакашвили министр юстиции оставил без ответа. Нынешний кризис в Карабахе. Кто думает о том, чтобы выход из него выглядел пристойным? Как прошла неделя на Северном Кавказе? Подкаст «Кавказ Реалии». Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Евросоюз к концу уходящей недели утвердил 9-й по счету пакет санкций в отношении России. Собравшиеся в Брюсселе лидеры ЕС сумели достичь компромисса относительно списка новых ограничений в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы Украины. И хотя очередной санкционный пакет является куда более скромным, чем предыдущие, то, что Брюссель сумел преодолеть разногласия внутри Союза по этому вопросу, хороший сигнал для Киева. За событиями следил Владимир Унанянц.
Евросоюз ужесточает санкции против России. Причина – удары по объектам критической инфраструктуры мирному населению Украины. Лидеры ЕС в итоге сумели прийти к компромиссу. Правда, утвержденный 9-й по счету пакет ограничений оказался относительно скромным по сравнению с предыдущими. В Брюсселе объясняют это тем, что Европа уже разорвала почти все связи с Россией, кроме тех, что необходимы ей и миру больше, чем Кремлю. Европейский совет подтвердил и поддержал решение по части выделения 18 миллиардов евро помощи для Украины. Это осязаемо, это конкретно. Это показывает, что Европейский Союз твердо придерживается своей приверженности, своей твердости, держит свое слово. И второе, мы очень рады сообщить вам, что нам также удалось заключить соглашение по 9-му пакету санкций. Это показывает, что мы в очередной раз нашли способ жестко осудить Россию за ее действия в Украине, оказать давление на военную машину Кремля и в то же время обеспечить продовольственную безопасность. Заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. Санкционный список расширен за счет 200 лиц и компаний, включая 4 российских федеральных телеканала и несколько банков. Под новые санкции также попали товары и технологии двойного назначения, запчасти и двигатели, а также электроника, которые могут быть использованы в том числе в производстве беспилотников. Полный список ограничений пока не опубликован. В Кремле пообещали не замедлить с ответом, как только детально ознакомиться с новым пакетом санкций.
Давайте сначала мы ознакомимся с вами со списком, да, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. С начала года Россия из-за своего вторжения в Украину потеряла половину валютных резервов, хранившихся на Западе. Европа также отказалась от импорта российской нефти, а Москва оказалась отрезана от современных технологий, кредитов и даже товаров роскоши, во всяком случае от легальных каналов их получения. При этом медленнее всего на российскую агрессию реагировал именно Евросоюз. Если США, Британия и другие крупные мировые игроки, которых в России предпочитают называть коллективным Западом, сравнительно быстро отказались от практически любых экономических контактов с Москвой, то ЕС, будучи ключевым потребителем российских энергоносителей, наиболее болезненно переживал разрыв. В итоге запрет на импорт нефти вступил в силу лишь 5 декабря. Да и то Европа сделала исключение для углеводородного топлива, поступающего по трубопроводам. Такая медлительность нравится далеко не всем. Ближайшие соседи России и стран Восточной Европы оказались недовольны и последним, 9-м пакетом. По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, осторожность ЕС лишь льет воду на мельницу Кремля. 9-й пакет санкций был упущенной возможностью. Грустно, что нам пришлось потратить столько времени на обсуждение исключений, а не более мощных санкций. Вместе с Польшей мы смогли добиться дополнительной гарантии безопасности, закрывающих лазейки. Литва сделает выбор в пользу того, чтобы ворота оставались запертыми. написал дипломат в своем твиттере. Недовольство Ландсбергиса в первую очередь вызвано тем, что страны Западной Европы до последнего добивались исключений для импорта российских удобрений. Среди них Нидерланды и Бельгия, получающие серьезные доходы от их транспортировки по всему миру. В итоге определенных уступок Амстердаму и Брюсселю добиться удалось. А под запертыми воротами, о которых упомянул министр иностранных дел Литвы, очевидно имеется в виду порт Клайпеды, являвшийся одним из крупнейших перевалочных пунктов для удобрений из России и Беларуси. В Киеве также не скрывают разочарования тем, как медленно Европа отказывается от экономических связей с Москвой, приводя в пример США, которые также расширили санкционный список. Решение США расширить список санкций против России, добавив к нему ВТБ и связанные с банком компании и Росбанк, а также ввести санкции против Потанина, Белоусова и ряда губернаторов регионов России – это логичный шаг. Группа Макфола-Ермака приложила максимум усилий, чтобы губернаторы были наказаны. И мы не остановимся. Написал в своем телеграме глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак. В ЕС же настаивают, главным для Украины должно оставаться то, что ЕС остается верным своим обещаниям оказать максимальную поддержку Киеву как экономически, так и военными поставками. Государства ЕС с самого начала стояли рядом с Украиной. Президент Зеленский сегодня снова был с нами. Наше послание остается неизменным. Украина пользуется нашей непоколебимой поддержкой в защите своего суверенитета и своей территориальной целостности. Европейский Союз подчеркнул свою поддержку мирной инициативы, представленной президентом Зеленским на саммите «Большой двадцатки» на Бали. Подчеркнул, что вероломная российская стратегия разрушения инфраструктуры Украины и подвергания ее граждан жестокому зимнему холоду не должна быть успешной и не будет успешной. Наша совместная решимость поддерживать Украину в политическом, финансовом, военном и гуманитарном плане до тех пор, пока это необходимо, остается непоколебимой. Заявил по итогам саммита ЕС канцлер Германии Олаф Шольц. Впрочем, первая реакция Москвы на решения, принятые лидерами Евросоюза, говорит о том, что Россия намерена и дальше продолжать свои усилия по уничтожению украинской инфраструктуры. Параллельно дискуссиям в Брюсселе по территории Украины было запущено более 60 ракет. По данным Киева, массированный обстрел осуществлялся с земли, воздуха и моря. При этом Россия впервые применила стратегические бомбардировщики Ту-95, базирующиеся на недавно атакованной базе в районе Энгельса. Также зафиксированы пуски Северо-Каспийского моря. ВСУ считает, что Москва, очевидно, проверяет тактику, подразумевающую максимальное рассредоточение внимания украинской ПВО. И в этих условиях компромиссное решение ЕС наряду с затягивающимися поставками современных систем противовоздушной обороны вызывает у Киева соответствующий скептицизм относительно эффективности действий Евросоюза. Тем не менее, как отмечают наблюдатели, сам факт того, что лидерам ЕС удалось согласовать новый пакет санкций, учитывая яростное противодействие некоторых членов Союза, в первую очередь Венгрии, которая открыто призывает отменить уже введенные ограничения ради спасения европейской экономики, говорит о том, что Европейский Союз все же движется в сторону полного отказа от зависимости от Москвы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Доклад министра юстиции Грузии в пятницу прошел на фоне нескольких акций протеста. Депутаты крупнейшей оппозиционной партии «Нацдвижение» пришли на заседание с плакатами. Впрочем, министр Рады Бригадзе вопрос публикации кадров с заключенным Михаилом Саакашвили, который находится в клинике «Вивамед», оставил без ответа. С подробностями Иракли Орагвелидзе.
Депутаты выслушали главу Минюста в рамках министерского часа. Парламентарии от «Нацдвижения» встретили Рады Бригадзе в сессионном зале с плакатами и фотографиями находящегося в заключении третьего президента. Депутаты держали в руках бумаги с надписью «Не убивай», а также фотографии экс-президента из видеозаписи, обнародованной Минюстом, и которые были смонтированы с записи камер в палате Саакашвили. Член «Нацдвижения» Анна Цитлидзе публично несколько раз назвала министра юстиции убийцей, несмотря на предостережение спикера о том, что будет вынужден удалить ее из зала заседаний. После того, как судебные приставы заставили покинуть заседание Тетлидзе, ее однопартийцы в знак солидарности покинули зал по собственному желанию. Обозвав «Нацдвижение» двоечниками и невоспитанными, министр юстиции Бригадзе зачитал доклад, в котором на протяжении часа ни разу не упомянул о заключенном Михаиле Саакашвили. Параллельно перед парламентом прошла многочисленная акция, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов «Нацдвижения». Протестующие требовали перевода экс-президента на лечение за рубеж. Голодовка вызвала неоднозначную реакцию как со стороны большинства, так и со стороны оппозиции. По словам спикера парламента, в нынешнем виде акция может нанести вред прежде всему самому Михаилу Саакашвили.
Конечно, это их право, и они могут проводить голодовку. Но парламент не место, куда можно обращаться по таким вопросам. Грузия – правовое государство, все вопросы решаются в судебном порядке, а призывы, принуждения, шантаж, тем более ценой собственного здоровья, недопустимы. Наоборот, такое поведение в конечном итоге подталкивает Михаила Саакашвили к тому, чтобы больше не сотрудничать ни с пенитенциарной системой, ни с врачами.
Подытожил Шалва Папуашвили. В свою очередь, депутат от стратегии Акмашена Белипаата Манчгаладзе напомнил коллегам, что никогда в Грузии голодовка не приводила к искомому результату.
Я, конечно, солидарен с коллегами, однако акт голодовки является эффективным средством цивилизованного общества, коим сегодняшняя пророссийская власть не является. Для эффективного противодействия насилию правительству необходимы многочисленные акции протеста.
Как оказалось, голодовку приветствуют далеко не все лидеры нацдвижения. По словам члена политсовета партии Хаты и Деканоидзе, она безуспешно пыталась переубедить соратников от этой затеи.
Я всегда выступаю против радикальных форм протеста. Голодовка не является тем методом, который можно приветствовать. Я не смогла переубедить коллег, поэтому сейчас главное, чтобы ничего с ними не случилось.
А по словам члена политсовета Романа Гоцеридзе, массовые акции не за горами. Однако говорить о сложении парламентских мандатов пока преждевременно.
Для спасения Михаила Саакашвили будут использованы все методы, начиная с голодовки и заканчивая уличными акциями протеста. Что касается ухода из парламента, что также является одной из составных частей этой борьбы, лично я считаю, что это будет неправильно, хотя бы с точки зрения получения международной поддержки. Все эти резолюции, которые были приняты в Европарламенте и в других местах, являются результатом нашей парламентской работы. Пока есть рычаг, который можно использовать, будет неправильно от него отказываться. Потом посмотрим.
Пообещал Гоцеридзе. Между тем, сторона защиты Михаила Саакашвили подала иск в службу специальных расследований против Минюста. Адвокаты просят начать расследование по факту обнародования видеозаписи, снятой в клинике Вивамеди. Они также просят приостановить на время следствия полномочия министра юстиции Раты Брегадзе и начальника пенитенциарной службы, а также председателя медицинского управления ведомства, поскольку, по словам адвокатов, есть подозрение, что они участвовали в организации отравления Михаила Саакашвили. Другой вопрос, на который требует ответа адвокат Шалба Хачапуридзе, касается удаленного участия в процессе третьего президента. Напомним, 14 декабря пенитенциарная служба опубликовала смонтированные кадры нахождения в клинике Михаила Саакашвили, которые охватывают разные периоды с 9 августа по 12 декабря. Агентство объяснило свой поступок высоким общественным интересом. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня стало известно, что один из депутатов от Единого нацдвижения Абдулла Исмаилов был вынужден прекратить голодовку по состоянию здоровья. Остальные голодающие заявляют, что намерены продолжать протест, пока не будет удовлетворено их требование относительно перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Эхо Кавказа.
К событиям в регионе. Всю неделю продолжалась фактическая блокада самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики азербайджанскими экологами, перекрывшими трассу, ведущую в нее из Армении. Вадим Дубнов считает, что теперь конфликт перешел в самую тяжелую стадию, когда ни одна из сторон даже не пытается найти выход, который хотя бы выглядел пристойным.
Дорогу из Армении в Карабах могли бы перекрыть не экологи, а археологи или даже собиратели фольклора. Но справедливости ради надо признать, Баку и не пытается притворяться, будто экология – это всерьез. Наоборот, защитники природы выдавали свое особое назначение со всей возможной нарочитостью. Едва ли она была заранее просчитана организаторами борьбы за чистоту недр. Но и такую неосознанность может себе позволить лишь тот, кто знает, что ничем не рискует, в том числе и репутацией. Внешнее действие выглядело откровенно троллингом российских миротворцев. Но зачем? До истечения пятилетнего срока их пребывания в Карабахе еще почти 3 года. Для старта кампании по их выдворению из Азербайджана рановато. речь явно о другом. Баку напоминает Москве. У Азербайджана есть рычаги давления на ее самые болевые точки, одной из которых и являются миротворцы. Сами по себе они едва ли тянут на реальное военное присутствие в Закавказье, о котором с гордостью говорят российские патриоты и с тревогой их оппоненты-алармисты. Пара тысяч человек с немногочисленной бронетехникой и безо всякого мандата едва ли способны вершить в этих краях судьбы мира или даже предотвратить серьезное столкновение, если у кого-то появится намерение его устроить. Нужен флаг, как знак присутствия, который всерьез никому не мешает. Карабах для России – узел других интересов. От контроля над коммуникационным хабом, который может появиться здесь, на стыке главных региональных границ, до запутанной истории любви-ненависти с Турцией, с которой приходится все делить, в том числе и упомянутый хаб. Эта игра и раньше стоила для Москвы любых свеч, а уж теперь в созданной ей атмосфере собственной самозакрытости сюжет с большими продолжениями. Но даже очевидные попытки экологов спровоцировать миротворцев, проверить, что они сами думают о своих красных линиях, были также нарочито невраждебными. Политическая российско-азербайджанская традиция не приемлет скандалов. На высоком договаривающемся уровне демарш, как положено понимающим друг друга византийцам, не приветствуется. Они умеют ценить и понимать важность друг друга для своих игр. При этом всегда можно найти нужных экологов, а с другой стороны пророков, вроде Константина Затулина, чтобы неформально преградить Баку расплатой за ошибочные представления о глобальном отрехлении Москвы. Именно в этом стиле и нашел Баку способ донести до Москвы свой взгляд на происходящее. Но троллинг этот как минимум двойного назначения. Перспективы Армении в переговорном процессе и так печальны. Но теперь, дразня Москву, Баку через нее посылает сигнал в Ереван. Условия неизбежной капитуляции с каждым днем становятся все более катастрофическими. И это правда. Ереван играл вторым номером даже тогда, когда чувствовал себя победителем. Теперь он не может ответить Азербайджану, как Украина России. Он не может ответить, как ответил в конце 80-х сам. И он не отвечает. Ничего. Он просто тянет время с той же изобретательностью, с какой сам Никол Пашинян сохраняет власть. Эту неспешность долгое время поддерживала и Москва. Ей тоже с мирным договором между Арменией и Азербайджаном торопиться некуда, до тех пор, пока не решены другие части всего переговорного пакета. Само по себе открытие Зангезурского коридора из Азербайджана, то есть в перспективе из России, в Нахичевань и Турцию, вряд ли такой геополитический бином Ньютона, из-за которого Ереван рисковал бы осложнениями не только с Баку, но и с Москвой. Тем более, что уже несколько месяцев назад договоренности о железнодорожном маршруте уже вроде бы были достигнуты. Возможно, Армения этот вопрос увязывает с другими договоренностями. Это может быть все тот же статус Карабаха. Это могут быть границы. Они не демаркированы, но это полбеды. Есть бывшие азербайджанские анклавы на территории Советской Армении, которые ей в ходе бурной кончины всего советского были заняты. Один из них – Кирки, недалеко от границы Армении с Нахичеванью, через который проходит единственная дорога, связывающая Ереван с Сюником. Понятно, что эта потеря для Армении куда страшнее любого коридора. Дорога, кстати, на этом участке вызывающе разбита, в связи с чем армянские водители с невеселой усталостью подозревают, что потому ее и не чинят, что собираются отдать врагу. Та же конспирологическая улыбка омрачает их лица, когда они въезжают и на некоторые участки дороги в самом Сюнике. Там она тоже не чинится с подозрительной выборочностью. В публичном обсуждении тема анклавов почти не поднимается, но известно, что в переговорах она фигурирует и, надо полагать, является довольно мощным фактором давления Баку. Причем не только на Армению, но и на Россию, поскольку меняет всю конфигурацию и ее расчеты на контроль в коридоре, который как раз через Сюник и проходит. Возможно, потому Москва и поддерживала неторопливость Еревана в карабахском вопросе. Но не зря Азербайджан не боится превращать экологию в смешной мем. На все эти приемы у него есть ответ – сила. Он уже выиграл войну, он уже превратил силовое давление на армянской границе в политическую традицию, и теперь само, так сказать, демократическое азербайджанское общество пришло в Лачинский коридор сказать свое гневное «нет». И что отвечать, кажется, не знает ни в Москве, ни в Ереване, при понимании того, что теперь отвечать что-то уже придется. Ереван пока отвечает традиционной внешнеполитической активностью, привлекая к обсуждению проблемы всех, чьи имена в мире на слуху. Возможно, благодаря этой активности была разблокирована подача газа в Карабах. А возможно, и сам Баку осознал, что с гуманитарной точки зрения погорячился. Ведь до нынешнего кризиса ему удавалось не выходить по отношению к Карабаху за пределы приличия, присущих государству, которому хотя бы формально любы все его граждане, даже потенциальные и этнически враждебные. Теперь нарушение этих приличий легализовано. Сегодня Карабаху, а вместе с ним и всем остальным, приходится выбирать между плохим положением внутри Азербайджана и отвратительным. Еще недавно президент Алиев объяснял, что карабахцы равноправные граждане Азербайджана, и кто не хочет им быть, располагает свободой передвижения. И каждый был волен услышать свое. Тем в Азербайджане, кому Карабах – это территория, но без карабахцев, понравилось насчет свободы отъезда. Тем, кто поумереннее, про то, что граждане равноправны, значит, безо всяких претензий на особый статус. В Карабахе это не понравилось никому, но надежда оставалась. Если будет хотя бы как в СССР, то и черт с ним, ехать все равно некуда, в сердцах признался один аскеранец. В этой истории теперь не просто нет хорошего финала. Теперь под толстым слоем пепла, оставшегося от былых ожиданий, никто и не пытается найти выход, который можно было бы хотя бы выдать за пристойный. С одной стороны, мстительное упоение победой, щедро приправленное чувством беспроигрышности. С другой стороны, укоренившееся пренебрежение к цене, которую надо будет платить завтра за отказ от ответственного решения сегодня. А каковы полюса, таков и компромисс. Переговоры о мониторинге месторождения идут куда туже, чем в такой отчаянной ситуации должны были бы идти. И это рождает нехорошее подозрение, что на рудниках гораздо интереснее будет не экологам, а журналистам-расследователям. Карабах, как и все прилегающие окрестности, отнюдь не царство победившей экономической прозрачности. Но поскольку не ради недр все затеяно, как-то, вероятно, о мониторинге договорятся, и карабахцам, и миротворцам придется отступить, хоть и не проиграть. Вероятно, на такой же формуле будут настаивать они и в более политических вопросах. Если вернуться к просьбе урегулирования, едва ли азербайджанские попечители природы рассчитывали на окончательное решение карабахского вопроса. Едва ли они всерьез надеялись даже на то, что на трассе из Армении в Азербайджан после последнего армянского села Тех вместо поста миротворцев теперь появится азербайджанский КПП, о чем повсеместно последние месяцы говорят в Азербайджане. Но, возможно, параметры контроля на постах миротворцев теперь тоже изменятся и тоже в пользу Баку. Но главного он уже добился. Пресловутое трехстороннее соглашение, положившее конец войне и без того не имевшее особой юридической силы, теперь почти официально признано изжившим себя. Блокирование Лачинского коридора – нарушение вне зависимости от трактовок. А если так, то пришла пора и само соглашение, если не редактировать, то трактовать так, как потребует победитель. И мы его знаем. И все на некоторое время снова успокоится. Настолько, что можно будет провести очередную встречу министра иностранных дел, а то даже, может быть, и самих иерархов. Но обратный отсчет к следующему кризису начнется гораздо раньше. Может быть, еще до того, как завершится нынешний. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Взгляд из...
В парламенте Украины создали объединение «Свободная Ичкерия». СМИ сообщают об уничтожении базы кадыровцев. Конфликт силовиков в Чечне привел к задержаниям. В вузах Дагестана ищут студентов призывного возраста. Чем отметилась уходящая неделя на Северном Кавказе, рассказывает в своем подкасте Катя Филиппович.
Межфракционное депутатское объединение «Свободная Ичкерия» появилось в Верховной Раде Украины. В него на данный момент входят 12 депутатов из фракции «Слуга народа», «Голос», «Европейская солидарность». Они взаимодействуют с недавно созданным во Франции движением чеченской диаспоры «Единая сила». Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Александр Мерешко. Принципами объединения он назвал, цитата, «признание суверенитета Ичкерии, которая оккупирована Россией, признание нелегитимности власти Рамзана Кадырова в Чечне и признание геноцида чеченцев». Конец цитаты. Парламентарий подчеркнул, что с инициативой создания объединения выступили сын бывшего президента непризнанной Чеченской республики Ичкерия Анзор Масхадов и председатель движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов. Вот что Сулейманов рассказал редакции «Кавказ Реалии».
Президент Украины Зеленский поручил парламенту выстроить именно формат взаимоотношений с чеченской стороной. Вот, исходя из этого, то, что именно Верховная Рада сегодня заявила о создании межфракционного объединения «Свободная Ичкерия», это именно те механизмы, которые должны были быть задействованы в этой ситуации. И что интересно, они заявили о том, что будут взаимодействовать именно с... Единая сила – то, что мы создали во время нашего съезда здесь, под Парижем.
Сулейманов добавил, что работа диаспоры по налаживанию контактов с представителями других стран шла многие годы и сейчас дает свои результаты. Напомним, в октябре Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чечни временно оккупированной Россией территорией, а также осудила геноцид чеченского народа. За постановление проголосовали все 287 присутствовавших депутатов. В России предусмотрена уголовная ответственность за обсуждение возможного отделения субъектов страны. В Все последние месяцы территорию Украины защищают в том числе чеченские добровольческие батальоны, в их рядах покинувшие родину сторонники непризнанной Ичкерии. Украинская армия атаковала базу отдыха «Привал охотника» в Мелитополе, которую якобы занимали кадыровцы. Многие из них погибли или были ранены. Об этом сообщает издание РИА «Мелитополь». Издание опубликовало видеозапись одного из российских военных, которую он снял сразу после удара. На ней видно масштаб поражения и раненых в военной форме. Российская сторона не подтверждает и не опровергает информацию о том, что «Привал охотника» был одной из ее баз. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что речь идет о 200 жертвах. Он написал в своем телеграм-канале, что в местных больницах не хватает мест для раненых. При этом так называемый в РИО губернатора оккупированной Запорожской области Евгений Балецкий рассказал, что было убито 2 человека, а ранено еще 10, троим из них потребовалась госпитализация. Он не уточнил, кто именно был ранен. Из-за конфликта силовиков в чеченском Урус-Мартане Кадыров пригрозил местным жителям отправкой на войну в Украину. 11 декабря в городе произошла массовая драка, начавшаяся со спора между сотрудниками госавтоинспекции и СОБРа. Силовики искали свидетелей и проводили рейды с задержаниями местных жителей. По информации телеграм-канала «База», конфликт начался с того, что спецназовец подъехал к посту ГИБДД и специально начал дрифтить на глазах полицейских. После перепалки силовик дал пощечину одному из сотрудников ГАИ, а тот в ответ стал стрелять в землю, сообщал телеграм-канал СКФО «Таймс». В конфликт вмешались прохожие, они вступились за сотрудника СОБРа и снимали инцидент на видео. В официальной версии, которую опубликовало госагентство «Чечня сегодня», говорится, что жители Урус-Мартана агрессивно отреагировали на требования сотрудника ДПС соблюдать правила дорожного движения. Об этом инциденте редакция «Кавказ Реалии» рассказал политолог из Чечни, председатель Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.
Это исключительно бытовой конфликт, там никакой идеологии нет, это просто реагирует на беспредел власти в Урус-Мартане, то, что произошло, и демонстрации силы, там этот полк пригнали, там полк имени Кадырова, батальон такой-то, дивизию такую-то, это демонстрации силы.
На следующий день в Урус-Мартане начались рейды. Полицейские искали местных жителей, наблюдавших за конфликтом, а сотрудники спецподразделений в поисках очевидцев проверяли документы у водителей проезжающих машин. В свою очередь, госканал «Грозный» сообщил, что в город стянуты представители всех силовых структур республики. Всего в ходе рейдов были задержаны несколько десятков местных жителей, утверждал телеграм-канал НИСО. Конфликт в Урус-Мартане подтвердил Кадыров. В город отправлены представители всех подразделений, которым местные жители могут высказать свои претензии, заявил он, и пригрозил послать несогласных на войну против Украины. Это не первый случай, когда провинившихся, по мнению чеченских властей, местных жителей в качестве наказания отправляют на войну. В сентябре родственников женщин, которые пытались выйти на акцию против мобилизации в Грозном, отправили на фронт. Комитет по правам человека ООН выражал обеспокоенность сообщениями из региона о принудительном призыве на войну против Украины и силовым подавлением связанных с этим мирных протестов. В дагестанских вузах представители военкоматов проводят рейды среди студентов призывного возраста. Как рассказали источники сайта «Кавказ Реалии», в нескольких вузах молодых людей массово забирали для учета их личных данных. Один из студентов Дагестанского госуниверситета на условиях анонимности рассказал редакции, что на физкультурном факультете увезли на комиссию около 20 или даже 30 человек. По его словам, всех отпустили, записав паспортные данные и номера телефонов. Проверки подтвердила и преподавательница Дагестанского государственного педагогического университета. Ее имя не называется из соображений безопасности. По ее словам, помимо личных данных, у учащихся выясняли отношение к войне в Украине. В Дагестанском педагогическом и техническом университетах, а также в сельхозакадемии, корреспонденту «Кавказ Реалии» отметили, что у них не проводилось никаких проверок и рейдов. В Дагестанском госуниверситете пообещали уточнить эту информацию, но на момент публикации материала ответ так и не поступил. Позднее информацию о визите представителей военкоматов в местные вузы прокомментировали в Министерстве образования Дагестана. Там отрицают факт проведения рейдов. По данным представителей ведомства, речь идет только о проверке обоснованности выдачи справок, дающих студентам право на предоставление отсрочки от воинской службы. Ранее юрист правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что в России усилились облавы на призывников. В частности, среди особо активных регионов он называл Волгоград, Москву и Владивосток. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о пострадавших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря. Ранено 8 человек, 7 сейчас находятся в больнице, один из них в реанимации. Еще один пострадавший от госпитализации отказался и отправлен на амбулаторное лечение, написал Гладков в телеграм-канале. Ранее в воскресенье он писал о 4 пострадавших в Белгороде. Также Гладков привел сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе. Украинские власти информацию об обстреле не комментировали. Министр обороны России Сергей Шойгу посетил места дислокации российских войск в Украине. Об этом утром в воскресенье сообщила Минобороны. Он облетел на вертолете передовые позиции и заслушал доклады командующих. Где именно побывал Шойгу, в военном ведомстве не уточнили. Ранее сообщалось, что в субботу, 17 декабря, президент России Владимир Путин посетил Объединенный штаб родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины, и провел совещание с командующими. Американский институт изучения войны считает, что таким образом Кремль старается показать Путина как компетентного лидера военного времени, в особенности на фоне критики роли президента в руководстве военными действиями, которая недавно прозвучала со стороны сторонников войны. Также, предполагают аналитики Института изучения войны, Кремлю важно представить Минобороны как единую и эффективную организацию и улучшить его имидж, чтобы уравновесить растущее влияние Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и управляемых ими военных структур. В Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки. Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет, 37 из которых были уничтожены средствами ПВО, отмечает РБК Украина. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу говорил о восстановлении энергетической структуры страны после российских ударов. «За день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев», – сказал Зеленский. Освобожденный недавно из американской тюрьмы и переданный России Виктор Бут принял участие в открытии отделения российской партии ЛДПР в так называемой Луганской Народной Республике на востоке Украины. Как пишет «Медуза», в ЛНР Бут 17 декабря выступил с речью, в которой сравнил свое возвращение в Россию с аннексией Москвы украинских территорий. Людей, перед которыми он выступал, Бут назвал героями, которые своим примером очень ему помогли. Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. В 2012 году он был приговорен в США к 25 годам заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Вернувшись в Россию, Бут 12 декабря вступил в ЛДПР. Правительство Турецкой Республики передало силам обороны Грузии различные виды техники с целью повышения возможностей авиации и воздушной обороны, сообщает общественный вещатель со ссылкой на Министерство обороны Грузии. По данным ведомства, в мероприятии, которое прошло на авиабазе в Марнауле, приняли участие заместитель министра обороны Грузии Григол Георгадзе, заместитель командующего силами обороны, бригадный генерал Ираклий Чичинадзе и посол Турции в Грузии Али Каан Урбай. Командование авиации и противовоздушной обороны безвозмездно получила от турецкой стороны 2 единицы аэродромной спецтехники и запасные части к вертолетам. Передача техники осуществлена в рамках соглашения с Турецкой Республикой о военно-финансовом сотрудничестве, говорится в информации Минобороны. Гражданские активисты провели чемоданную акцию протеста перед зданием бывшего парламента в Кутаиси. Они заявляют, что лишение Кутаиси статуса парламентского города лишило его перспектив развития, сообщают Инфо и Мерети. Во время перформанса участники акции символически показывали, что жителям Кутаиси приходится собирать чемоданы и покидать город. Гражданское движение «Оставьте парламент в Кутаиси» обвинило правящую партию «Грузинская мечта» в политическом грабеже города и потребовало децентрализации государства. Государственных институтов. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. Общественные организации Абхазии потребовали, чтобы Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики провела процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые создавали, согласовывали и подписывали соглашение по передаче в собственность Российской Федерации территории госдачи в Пицунде. По мнению авторов обращения, при этом были нарушены сразу несколько абхазских законов, за что виновные должны быть наказаны. Подробности у Елены Заводской.
Две республиканские общественные организации Айтгылара и Айайра и Комитет по защите суверенитета Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые подготовили и подписали соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Речь идет о госдаче в Пицунде, которую руководство Абхазии решило передать в собственность Федеральной службе охраны России. Это обращение прокомментировал председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа, который сказал, что основанием для обращения в прокуратуру стали недостоверные координаты участка. Он проинформировал, что представители общественности обратились в Институт экологии с запросом об уточнении этих координат.
В договоре не объект указан. Тоже удивительно, как это было сделано. Обычно в договоре указывается объект. Но в данной ситуации были координаты, которые в некой уже устаревшей форме координат была создана, потому что сейчас многие уже пользуются более современной формой определения. Мы видели, что договор вообще некомпетентно и непрофессионально был составлен. Мы обратились в наш институт экологии для того, чтобы перевести эту устаревшую форму координат в современную. И когда это было сделано, то получается, что далеко за рамки сегодняшнего объекта они вышли.
Леван Микаа пояснил, в чем суть расхождения координат обозначенного участка.
Туда вошла часть дороги, основной, которая соединяет Пицунду и Лудза. Туда вошла дорога, которая идет в курорт Пицунда. Туда вошла часть территории государственной дачи, которая принадлежит Абхазии. Да? Туда вошла территория, которую мы называем Уазамбовской дачей. Вот. Так составлено, что помимо объекта, туда вошли и такие общего пользования дороги и участки. И там есть еще какая-то такая удивительная загогулина, которая выходит вообще в центр Пицунды, вот каким-то вот таким образом. И нас очень это сильно возмутило, потому что эти данные тем, кто составлял договор, могли бы легко определены и исправлены.
Леван Микаа считает, что целый ряд профильных министерств Кабинета министров согласовывали этот документ, но никто не удосужился проверить координаты.
Договор соглашения – это предмет согласия двух сторон. по нашему законодательству, по российскому законодательству, этот договор должны согласовать ряд министерств, что и было сделано. Если у нас, да, у общественников возник вопрос, а вообще, что это за координаты и соответствуют ли они действительности, то почему у профильных ведомств не возник этот вопрос? Речь же идет об общенациональном достоянии. Как можно непрофессионально, неквалифицированно относиться к этому вопросу? Как можно так вот халатно, безразлично относиться к этому вопросу? Это редкий случай, когда предмета договора даже нет, а есть какие-то координаты. По спутнику, да, по какому-то интернету, да, даже никто не утруждал себя проверить это.
Главное ведомство, которое готовило документ и которое должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию, это Государственный комитет по управлению имуществом и приватизации Республики Абхазия и его руководитель Беслан Кубрава, подписавший с абхазской стороны соглашение. Должностные лица Абхазии, по мнению авторов обращения, нарушили ряд абхазских законов. Их перечень также указан в заявлении. Обращение сдано в Генеральную прокуратуру. Общественность ждет ответа на поставленные вопросы. Все, что мы делаем, лежит в правовом поле, и мы хотим, чтобы все стороны соблюдали закон. Поэтому мы и обратились в орган, надзирающий за соблюдением законодательства Республики Абхазии, сказал МИКА. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Гость недели.
Из-за дискриминационной политики грузинских властей и де-факто администрации жители Гали и Ахалгори живут в атмосфере взаимного игнорирования, говорится в обнародованном 12 декабря исследовании места двусторонних упущений, правовые и социальные вызовы в Гали и Ахалгори. Мзия Парисишвили побеседовала в Тбилиси с одним из авторов документа Тамтой Микеладзе, директором программы «Политика равенства» Центра социальной справедливости.
Сколько времени вы работали над этим исследованием?
В течение этого года мы исследовали ситуацию в случае Гали, в городе и в 9 селах. В случае Ахалгори мы изучали ситуацию гораздо в большем числе сел. Мы постарались взять интервью от местных жителей и организовать фокус-группы на местном уровне и в тех грузинских селах, которые являются около так называемых административной границы.
Там говорится о дискриминации и игнорировании с обеих сторон. Это самое плачевное заключение, итог этого исследования.
В первую очередь можно сказать, что там вместо этнических грузин де-факто в системе Абхазии и Южной Осетии воспринимается очень проблематично. К сожалению, местные грузинские жители являются жертвами системной дискриминации в течение многих лет. Конечно, есть какая-то разница между Гали и Ахалгори. Но все проблемы, которые связаны с статусом, например, жителей Гали в связи с вопросом гражданства, проблема доступа к правовым и социальным правам, право и свободы на передвижение — это самая главная проблема для местных. К этому же добавляется вопрос права на получение образования на родном языке, и, к сожалению, в этом плане в Гали идет русификация образовательной системы, и для местных граждан публичное использование родного языка является проблемой. Так что не только в политическом, социальном, но и культурном и символичном уровне местные грузинские жители сталкиваются с институционализованной дискриминацией. Можно разделить ситуацию Ахалгори. Да, трагедия, которая была в случае Галского района, они стали дважды беженцами из-за эскалации конфликта. Такой ситуации в Ахалгори не было. К тому же в Ахалгори сейчас мы считаем большую миграцию, считаем, что остались только где-то 1000, не больше человек. те риски и страхи, которые у абхазского национализма и де-факто администрации есть в случае кальского населения, нету таких же страхов в случае Халгори. Там в основном старое поколение живет, молодые люди оставили это место. Но даже в случае Халгори мы видим, как инструментализирует местное правительство вопрос Халгори. Например, после кризиса Чорчана-Цнелиси в течение 2 или больше года так называемые границы были закрыты, и это повлекло негативные последствия, много случаев, потери пациентов, и у них не было доступа к медицинским сервисам. Сейчас важно, что новый де-факто президент как бы старается улучшить ситуацию, и это видно в случае пресечения административных линий, и что касается, например, случаев задержания, есть какая-то позитивная динамика, но мы видим, что вот эти места и эти населения являются как бы инструментами для таких политических и политических целей, и как только что-то в геополитическом или политическом плане затрудняется, их наказывают за это. Кроме того, что вот эти места являются местами неопределенности, перманентного риска и страха, они являются местами и политического наказания. Кроме того, что мы видим, что де-факто администрации имеют дискриминационную политику к грузинскому населению, мы видим, что, к сожалению, старания со стороны грузинской властей тоже не очень эффективно. Нет платформ, где организованные группы, организации и местные активисты могли бы регулярно иметь контакт и коммуникацию с государственными органами, где они могли бы обсуждать свои проблемы и представить инициативы. Мы видим, что вот сенситивность и ориентация на специальных нужд местных жителей очень слаба со стороны грузинского
правительства. Камка, можно я спрошу? Вы постарались затронуть все аспекты. Только в случае Гали у вас отдельно вот правовой статус женщин в Гали. Понятно, что там население гораздо больше сейчас, чем в Халгори. Как там ситуация? Идет двойная дискриминация именно по гендерному признаку? Почему вы сочли нужным это выделить отдельной главой?
Было нелегко, честно сказать, работать над вопросами гендера. Местные жители, они стараются не говорить об этой теме, но видим, что тут очень много проблем, в том числе в плане домашнего насилия, и на местном уровне нету специальной инфраструктуры и социальных программ, которые важны в этом плане. Даже тогда, когда женщины из Гала, они переходят, например, в Зугдиды или на другую территорию под контролем грузинской власти, очень часто они встречаются разными правовыми и административными проблемами. Например, для них трудно подтвердить, что они являются жертвами домашнего насилия, и из-за этого трудно принять статус жертв насилия. В связи с этим участвуют в всех механизмах социальной помощи. Кроме того, запрещено аборты, и очень часто женщины приходят в Зугдиды или в других регионах. Появляется проблема с неадекватностью медицинского сервиса и так далее.
Отдельно стоит проблема бюджета и коррупция в Халгории. Насколько тяжелее эта проблема в Халгории, чем в Гали?
В принципе, в обеих случаях местные жители нам давали информацию на практике коррупции на местном уровне. И в обеих случаях это волновало местных жителей, что иногда даже очень маленькие вопросы из-за бюрократии и коррупции не решаются вовремя. Конечно, есть какие-то разницы, но главная проблема, то, что их объединяет, это то, что как их инструментализирует местная элита и де-факто администрация, и какова вот эта неопределенность, в котором они живут. Каждый день они не знают, что изменится. Конечно, они не могут повлиять и на местную политику. Мой главный вопрос является свобода передвижения и у жителей Гали и Халгории. У них родственники, близкие члены семьи находятся на территории, от контролю Грузии, и когда они встречаются с трудностями передвижения, это прямо влияет на их семейные, родственные отношения и во все целом вот на эмоциональном уровне тоже. Вопрос свободы передвижения, я точно знаю, что этот вопрос волнует не только грузинскому населению, но и всецелом вот этих обществ. Там жители Галия, Халгории, конечно, они понимают, что несмотря на оккупацию и больших политических вопросов, они живут под контролем де-факто администрации и правительств. То, что все в целом плохо или негативно происходит в этих регионах, конечно, влияет и на них. И вопрос того, что грузинская власть должна эффективно работать в сфере мирных трансформаций конфликтов, что мы должны обе сообщества и местные элиты, да, мы должны прямо поговорить о общих интересах, которые ориентированы не на геополитических или политических вопросах, а социальных, гуманитарных и правовых вопросов, которые улучшат безопасность и социальную ситуацию для местных жителей. Мы должны обсуждать такие вопросы.
В случае Галии около 30 лет в таком положении, там этнические грузины, а Халгории почти, ну, в два раза меньше, почти 15 лет. Учитывает ли что-то из гальского опыта, условно говоря, грузинские власти по отношению ахалгорского населения?
Жители Гали так объясняли, что вот медицинские сервисы распространяются на них те же, что и в случае граждан Грузии. И реферальная система как будто не включает их интересы. Нам представители государства объяснили, что эта программа изменилась, и сейчас и жители Гала, которые могут подтвердить, что они регулярно живут в Гали, они тоже могут стать членом этой программы. Но самое главное, главная проблема сейчас то, что на самом деле для местных трудно иметь доступ к информации об этих сервисах, и само вот менеджмент этого процесса идет не очень открыто и транспарентно.
У вас есть рекомендации?
Мы, конечно, постараемся и обязательно это сделаем. Мы отправим этот отчет госпоже Асида Кшакриле. Вы знаете, что она является местным омбудсменом в Абхазии. И, конечно, наше влияние на местных абхазских де-факто администрации не очень высокое. И, конечно, также влияние на Россию. То, что мы можем сделать, это работать с международными организациями и грузинским правительством. У нас есть конкретные рекомендации акторам и, в первую очередь, власти Грузии. Но, к сожалению, вот этот ответ, что Грузия не имеет эффективный контроль в этих регионах и что немного ресурсов и возможностей грузинской власти в этом плане. Вот всегда мы встречаемся с таким ответом. Вот это проблема. И даже в случае презентации ответ со стороны правительства было то же самое. То, что сейчас мы требуем от государства, конечно, это в первую очередь, чтобы создать специальный план действия для защиты прав человека и социальной ситуации в этих регионах, которая будет базирована на консультациях с местными. Вопрос, чтобы усилить медицинские и образовательные программы для гальского и халгорского населения. Но у нас есть и более большие, как бы сказать, политические рекомендации. Мы думаем, что нынешние механизмы в связи конфликтов и оккупации не усматривают специальные платформы и механизмы для трансформации конфликтов. Даже вот этот механизм GID, это международные переговоры в Женеве, не включает вопросы трансформации конфликтов. Мы думаем, что важно, чтобы с помощью международных организаций грузинское правительство начало создавать специальных статус-нейтральных платформ для диалога с де-факто правительствами насчет вопросов прав человека и социальных вопросов и так далее. Кроме того, мы рекомендуем международных организаций включить местные омбудсмены в процессе GID, чтобы усилить вопросы прав человека и в этом процессе.
Насколько есть готовность в Цхинвальском регионе, в Абхазии, там готовы, чтобы учесть, сесть, поговорить именно о гуманитарных вопросах?
Знаете что, как бы нужно постараться, мы вот в контексте войны в Украине, мы видим, что на местном уровне есть какие-то сопротивления, недовольства и страхи, и, конечно, в том числе вот этот контекст мы должны использовать, да, в целях для диалога и общих интересах. Конечно, это вопрос уже политический, дипломатический, и нам трудно об этом поговорить, если мы вспомним хоть заявление Ардембе. Конечно, мы знаем, что там нелегко, но я думаю, что есть какие-то возможности, интересы, которые уже видны на политическом и гражданском уровне. И, конечно, правительство Грузии должно постараться. А у нас, к сожалению, даже вот сейчас мы слышали выступление государственного министра по вопросам
примирения, да, и гражданского
примирения. И, к сожалению, вот ничего, что касается вот больших вопросов трансформации конфликтов, она даже и не упомянула. Конечно, это нехорошо.
Стамфе Микеладзе, директором программы «Политика равенства» Центра социальной справедливости, беседовала Мзия Паресишвили.
Эхо Кавказа.
К другим темам недели. Мандарины составляют подавляющее большинство цитрусовых плодов, которые выращивают в Абхазии и славятся на постсоветском пространстве своими вкусовыми качествами. Во второй половине 90-х годов, когда Абхазия подверглась санкциям стран СНГ, и женщины на тачках перевозили мандарины в Россию через КПП ПСОУ, эта сельхозкультура стала спасительной для многих семей в республике. Виталий Шария продолжит тему.
Мандарины в Абхазии, как правило, характеризуются чередованием весьма урожайных и весьма неурожайных сезонов. Так, позапрошлый сезон выдался рекордно урожайным, а в прошлом сезоне на мандариновых деревьях созрело вдвое меньше плодов. Нынешний сезон снова выдался удачным. По оценкам специалистов, мандариновый урожай составил около 50 тысяч тонн. Очень красочные были телерепортажи из Абхазии на российских телеканалах о том, как идет в республике цитрусовая страда. 15 тысяч тонн мандаринов уже экспортировано в Россию, но последняя цифра отнюдь не радует, так как к известной русской поговорке «дорого яичко к Христову дню» можно добавить, а мандарины к Новому году. Между тем, до новогодних застолий осталось всего 2 недели, а экспорт абхазских цитрусовых, пик которого традиционно приходится на предновогодние дни, застопорился. Именно это следует из интервью вице-премьера, министра сельского хозяйства республики Беслана Джопуа, которое появилось в СМИ и на ряде популярных сайтов в Абхазии. Спрос на абхазские цитрусы в России уменьшился из-за насыщения рынка китайскими и турецкими мандаринами, констатировал он. Из Китая и Турции поставляют цитрусовые большими партиями. Причем, по его словам, многие торговцы в РФ выдают эти мандарины за абхазские. «Мы обращались по этому поводу в Россельхознадзор», – добавил он, хотя неизвестно, чем последний сможет помочь в этой ситуации. Похоже, радость от урожайного года уже сменилась тревогой. Не пропадет ли значительная часть выращенных плодов? Мы поговорили на эту тему с общественно-политическим деятелем и по совместительству фермером Нукзаром Агрба. Он сказал:
много хозяйств, которые по 2-3 тонны не собрали на деревьях. Почему-то не очень выгодно их собирать. Там переход дорогой, 12 рублей стоит, транспортные расходы дорогие. Я в прошлом году смотрел марокканские мандарины, турецкие мандарины, а даже аджарские мандарины, китайские мандарины. Ни в какое сравнение с нашими идут. Наши более вкусные, более сочные, более полезные, более пахучие.
Еще вот жалуются люди, что раньше заезжали из России, оптовики брали прямо здесь и везли. В этом году нету этого. Вот тоже проблема.
Да, удивительный парадокс. Мандарин очень много, понимаете? А заряжающих нет. Вот позапрошлый год меня в Краснодаре буквально просили, чтобы в хозяйство шли. Но если честно говорить, дороговато продавали, вы понимаете? Потому что расходы большие.
Я стал встречать такие объявления. Продаю мандарины с дерева. То есть люди даже не хотят снимать. Они приглашают, чтобы кто-то приехал, снял мандарины. Какую-то, видно, цену там он снизит.
Ну, рублей 10 скажет, но у моей сестры 5 тонн плодов на деревьях сейчас. Вот на прошлой неделе я собрал 5 ящиков, домой привез и так вот раздал я это, мандарины. Еще 3 ящика собраны, еще там собирать и собирать. Она уже не в силах это собрать, не в силах.
Где это? Да, 5 тонн это хороший урожай.
Хороший урожай, я продаю, говорю. Найди, пожалуйста, дай кому-нибудь. Ну вот этих узбеков приведешь, они дорого, в принципе, стоят. Понимаю, уже на себестоимость ляжет. Пока я, говорит, соберу, в ящики положу, пока повезу, говорит, это очень дорогими они становятся для меня лично. Ей не выгодно. А на месте, пожалуйста, она сдай. Но тоже не вижу, чтобы люди приходили, убивались за этим замандарин. Формируют, по-моему, одну фуру, хотят куда-то, чуть ли не в Улан-Удэ повезти. Там они 200 рублей стоят килограмм.
Конечно, при масштабах производства мандаринов в Китае и Турции себестоимость их значительно ниже. Агрба говорит.
Еще их надо довести, считай, что 3-4% каждый день убыль будет из мандарин. Это норма, да, такой стандарт.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.